Глава 9. Зеленая радость матери Гаи. Зеркально-гладкую серо-коричневую поверхность озера Онтарио заволокло тяжелым серым туманом, крупными хлопьями наползавшим с юго-запада, с промышленного района Торонто. Было раннее утро понедельника 4 сентября. Через несколько минут над холмами на востоке взойдет солнце и расцветит озеро во все цвета радуги. Солнечные лучи пробьются сквозь толстый слой вонючей смеси, отработанного машинного масла, парафина, бензина, дизеля и тысячи других отходов и вдохнут в озеро жизнь на несколько минут до того, как утренний северный ветер превратит поверхность в сернисто-желтый вздымающийся ковер. Эти краткие минуты, когда колдовское солнце превращало озеро в сверкающий драгоценный камень, директор Самуэль В. Пирсон любил проводить на балконе своего дома в маленьком городке Ошава в предместьях Торонто. Он зевал, просыпаясь, потягивался и обдумывал грядущий день. Его огромное поместье находилось прямо на берегу озера Онтарио. В то утро 4 сентября он успел зевнуть всего один раз, как в воздухе что-то просвистело, и стрела вонзилась ему в грудь. Он упал головой вперед с балкона и, возможно, во время падения даже успел заметить одетую во все черное фигуру, исчезнувшую в кустах будлеи. В доме было тихо. Пройдет больше часа, прежде чем директора компании Ecuador Steel Company обнаружит лежащим на спине со стеклянным взглядом и прекрасной фотографией, вырезанной из книги. На фотографии будет изображена оранжево-желтая бабочка Ганептерикс Клеопатра. В тот же день, 4 сентября, поздним вечером, на другом конце планеты, в кабинет доктора Клауса Вильгельма Хенкля в институте Мерсера во Франкфурте на Майне вошел человек. Он утверждал, что разработал особый химический газ, который можно впрыскивать в ульи, чтобы уничтожить опасного клеща вароа, грозу пасек по всему миру. Так как эта проблема была крайне актуальной для всех производителей пестицидов, влиятельный доктор согласился встретиться с человеком, называвшим себя доктором Йозефом Мангала. Улыбаясь, доктор Мангала зашел в кабинет Хенкеля, поклонился и закрыл за собой дверь. Затем достал из кармана маленькую трубочку, приставил ее к губам и с усилием выдохнул. Стрела угодила доктору Клаусу Вильгельму Хенкелю в щеку, и он тихо опустился на лежащие на столе бумаги. Когда секретаря института, а также троих сотрудников, которые видели этого доктора Йозефа Мангалу, попросили описать убийцу, все они сошлись в том, что это был пожилой седовласый мужчина, горбатый, в темных роговых очках, полноватый, с шаркающей походкой. Он казался очень вежливым, раскланивался и улыбался всем как на пути к кабинету доктора Хенкеля, так и на обратном пути. Прошло чуть больше получаса, прежде чем секретарь постучался в дверь кабинета и нашел остывшее тело доктора Хенкеля и фотографию прекрасной бабочки на столе перед ним. Примерно в 5 милях на северо-запад от Куала-Лумпура на побережье есть небольшой городок Куала-Селангор. Здесь стоял замок династии Байобон. Тут жил Йобон Лукайтон Байобон вместе со своими младшими братьями, женами и 23 детьми. Именно отсюда он торговал лесом со всем миром. Байобон был одним из самых влиятельных и богатых людей Малайзии. Он мог позволить себе то, что было запрещено другим малайзийцам. Например, он в открытую покупал в трущобах маленьких девочек, чтобы использовать их для омерзительных услуг, за которые обычных граждан казнили. Но, конечно, не Йобона Лукайтона Байобона и его братьев. Они были тяжеловесами. 139 килограммов золота нужно было бы положить на другую чашу весов, чтобы взвесить самого Байобона. Его брат Тагатон весил 147 килограммов, а младший брат Легайон — всего 117. Поздно вечером в среду 6 сентября трое братьев на Роллс-Ройсе Silver Cloud возвращались с еженедельного собрания правления в главном здании династии в Куала-Лумпуре. Этот автомобиль специально спроектировали так, чтобы на заднем сиденье смогли разместиться все братья. Ночь была совершенно черной, дороги свободными, они подъезжали к Куала-Селангору. Братья были полностью поглощены просмотром порнофильма, который демонстрировался на маленьком экране, встроенном в спинку водительского сиденья. Поэтому не заметили быстрый спортивный автомобиль, промчавшийся мимо них перед тем, как они заехали в тесно окруживший дорогу джунгли. Шофер резко затормозил. Перед ним на шоссе, почти в кювете, стоял спортивный автомобиль «Феррари» без крыши. Рядом с ним на обочине лежала девушка, по всей видимости, безжизненная. Шофер выскочил из машины и бросился к ней. Внезапно девушка слегка двинула рукой, и шофер почувствовал легкий укол в бедро. Он упал навзничь и замер. Йобон, Тегатон и Легайон нетерпеливо ждали, когда вернется шофер. Двигатель был выключен, кондиционер не работал, фильм застыл на моменте, когда уродливо распухший член вонзался в щеку девичьего тела. Братья изнывали от жары и возбуждения, совсем скоро стекла машины запотели. В джунглях тревожно выла дикая собака, а от стрекота миллиона цикад закладывала уши. Тегатон открыл дверь и захотел позвать шофера. Стрела угодила ему в шею, и он вывалился из машины. Спустя пару секунд стрелы поразили и остальных братьев. Затем хрупкая фигурка закинула в машину фотографию. Это было изображение зеленой бабочки с белыми пятнышками. Понтия Дефлидисе. Взвизгнув шинами, Феррари выехал из кювета, развернулся и на всех парах помчался в сторону Куала-Лумпура. Мина разглядывал яхты, стоявшие у причала Форт Лодердейла. Ему сразу же понравились эти лодки. Корпус, мачта и парус. Двигаясь, они не шумели и не загрязняли ни воду, ни воздух. Но яхты — это игрушки. Игрушки богачей. Джеффри Шерман, скорее всего, находился на борту огромной яхты под названием «Минни». Обратившись в офис компании COCC, Мина узнал, что господин Шерман проводит свой отпуск здесь, в Форт Лодердейле. Вот так все просто. Мина насчитал 734 яхты. Почти на самом краю причала между плавучим домиком и буйком стояла Минни. Это была одна из самых больших яхт на свете. У нее было целых 3 мачты. Мина видел много людей, бродивших туда-сюда по солнечной палубе. «Стрел с ядом не хватит», — подумал Мина. Тихо и спокойно он наблюдал за происходившим на яхте. На следующий день он купил себе маленькую пластиковую лодку в магазине «Все для морских путешествий» и привязал ее к одному из внутренних доков. Затем на 6 бензоколонках он купил 12 канистр парафина. Он принес их в лодку вместе с другими мелочами. Для него самого едва хватило места. В сумерках он сел в лодку и приблизился к крайним докам. Он отчетливо видел Минни, украшенную разноцветными флажками и фонариками. На борту была вечеринка, люди кричали и веселились. Через несколько часов после полуночи Мина подплыл к Минни. На палубе никого не было, как и на доках. Острым ножом Мина перерезал все канаты, с помощью которых яхта крепилась к буйку и доку. Затем облил все борта яхты парафином. Он плавал вокруг нее, опустошая канистры одну за другой. Последние капли он вылил на толстый моток газового бинта. Бинт он прикрепил к куску веревки на борту лодки. Затем он медленно отплыл от Мини, разматывая бинт метр за метром. На расстоянии 20 метров бинт закончился. Прежде чем отпустить конец бинта, Мина поджег его зажигалкой и убедился, что тот разгорелся. Затем он выпустил бинт из рук и поторопился исчезнуть. Все прошло по плану. Когда Мина удалился на 100 метров и скрылся во тьме ночи, пламя метровой высоты окружало яхту. Он привязал лодку возле большого круизного катера так, чтобы ее не было видно. На пустые канистры от парафина он положил фотографию синеморфа. Мина Ахиллес Португеза улыбался. «Парафин», — подумал он. Давненько он не чувствовал запаха парафина на своих руках. Утром 7 сентября Мина первым автобусом прибыл в Майами. Он сразу же прошел на пляж отеля, в котором остановился, и долго плавал в океане. Все остальное время он провел на лежаке под зонтиком, дремля среди сотен туристов. А мать Гайя сияла зелеными лучами радости с холма за его спиной. Сообщение, отправленное группировкой марипосов 40 газет 4 разных стран света, было предельно ясным. Любое предприятие, ведущее проекты тем или иным образом наносящие ущерб природе или лесам тропиков или субтропиков, рано или поздно станет целью группировки марипоса. Группировка требовала незамедлительного прекращения всей деятельности в дождевых лесах. Акции прекратятся, если будут выполнены 2 условия. Во-первых, Мировой банк и все богатые страны должны незамедлительно, без дальнейших отлагательств, аннулировать долги развивающихся стран, из-за которых эти страны вынуждены продавать, разграблять и уничтожать свои природные богатства, чтобы удовлетворить требования кредиторов. Во-вторых, Некоторые районы дождевого леса в Южной Америке, Азии и Африке должны быть незамедлительно объявлены заповедными зонами. Те страны, в которых появятся подобные районы, должны получить финансовую помощь, компенсирующую их убытки в связи с созданием заповедных зон. В пересчете на доллары удовлетворение этих условий обойдется каждому взрослому жителю богатых стран мира в $100 в год. Финансирование, создание и надзор за заповедными зонами должен производить особый орган ООН, который будет взимать с богатых стран мира ежегодный взнос. $100 в год от каждого взрослого жителя Северной Америки, Европы и некоторых частей Азии, и важнейшие органы планеты будут спасены. Таковы были требования группировки Марипоса. Никакого пространства для переговоров. До тех пор, пока цель не будет достигнута, нападения на виновных продолжатся. 10 000 газет напечатали эти требования. 1000 теле- и радиоканалов передали это сообщение во все уголки мира. Казни Самуэля В. Пирсона, братьев Байабон, производителя пестицидов доктора Хенкеля и 7 миллионеров, среди которых был Джеффри Шерман, на яхте Минни потрясли мир на первой неделе сентября. Стоило встретиться двум людям, как речь сразу же заходила о группировке Марипоса. Имена 4 бабочек прочно впечатались в сознание людей. Морфа, Арганта, Дафлидис и Клеопатра. После того, как 1000 тонн типографской краски и много миль газетной бумаги были посвящены последним акциям, произошло нечто совершенно непредсказуемое. Позже это событие назовут «великой бойней прессы». Словно зловредный вирус дремал долгое время, а потом неожиданно напал и со скоростью света заразил все газеты по всей земле. Словно взорвалась компостная куча, и вонючие дрожжевые бактерии выбросила в тропосферу, и из-за тошнотворного запаха скрутило даже самых стойких. Возможно, вирус запустила британская газета «The Sun». Внезапно, в весьма недвусмысленных публикациях и вопреки всем предыдущим традициям, газета встала на сторону группировки Марипоса. Она сообщила, что понимает необходимость подобных акций и считает, что подобное уже давно должно было произойти. Разразился страшный скандал, в котором использовались совершенно другие инструменты, а не типографская краска. Сначала газеты принялись активно полемизировать друг с другом. В результате обычные мужчины и женщины стали свидетелями самых отвратительных обвинений и гнусных разоблачений. На свет Божий выплыли все скандалы и зашептанные тайны, которые никогда не должны были выйти на поверхность. Всегда чопорные и флегматичные британцы корчились в болезненных спазмах. А потом редактора «The Sun» и 4 его ближайших соратников жестоко убила и чуть не разорвала на части прямо в здании редакции целая толпа кипящих от ярости и обезумевших представителей других газет. Общее сумасшествие стало свершившимся фактом. Но почти одновременно с этим похожие ситуации возникли и в других странах, в тех, где так называемая просвещенная демократия с ее свободой слова и мнений сияла ярче, чем солнце. В Западной Германии секретарь редакции впал в выступление и разбил редакционные компьютеры на общую сумму в 11 миллионов немецких марок. Между редакциями различных газет Гамбурга и Бонна начались уличные сражения, а известный биржевой аналитик размозжил череп типографу, принадлежавшему группе повстанцев газеты «Frankfurt Allgemeine». Во Франции редактора международного отдела газеты «Le Monde» увезли в больницу после того, как его собственный секретарь вылил ему на голову целую бутылку экстракта лапизы. Поднялся такой шум, что чуть не началась вторая французская революция. Повезло только, что у сотрудников завода «Рено» на той неделе был общий отпуск. Даже вблизи Северного полюса, в той стране, где почти никто не имел ни малейшего представления о дождевых лесах, один из журналистов стал пироманом и поджег 3 здания, принадлежавших крупнейшим газетам, после состоявшейся чуть ранее чудовищной пьяной драки в ночном клубе, где собирались представители прессы. Это был очень вредный вирус. После того, как он наконец выдохся, от него остались следы, убрать которые можно было только с помощью асбестовых перчаток. Редакционные линии и политические симпатии перевернулись с ног на голову и так причудливо смешались, что уже никто не понимал, кто кого поддерживает. Правительство внезапно лишились своих рупоров, министры зажали себе рты, опасаясь сказать хоть что-нибудь прессе, которой, возможно, управляет сам дьявол. Местом встречи в Париже был выбран музей человека. Было 15 сентября, 11 часов дня. Акции Лока Лоба успешно состоялись, все 4 собрались вместе. Они не смотрели друг на друга, бродя по залам музея, лишь иногда переглядывались и обменивались улыбками. Возле знаменитого хрустального черепа, выставленного на площадке лестницы, Орландо сказал Мина: «Сеньор-волшебник, ваш магический порошок, попадая к сумасшедшим, приобретает весьма опасную силу». «Да, амиго, просто чудо какое-то». Мина внимательно изучал линии своей ладони. «И все же это так просто». «Слишком просто», — кивнул Орландо. «Я начинаю скучать по забою свиней. Умирая, те, по крайней мере, дрыгались». Каждый из них жил в своем отеле. По вечерам они ужинали вместе в ресторане «Жульен» на Рю де Фабур Сен-Дени. Шепотом они подробно обсуждали свои акции. Придраться, по большому счету, было не к чему. Они по-прежнему считались духами. Никаких свидетельств, кроме внешности старого доктора Йозефа Мангалы, сыгранного Орландо, ни у кого не было. Появились сомнения в том, что мистический мальчик из бедной страны в Латинской Америке Мина Ахиллес Португеза и Карлос Ибаньес были одним и тем же лицом, и к тому же никаких доказательств связи Ибаньеза с группировкой Марипоса также не было. Газеты приводили крайне противоречивые сведения. Точными были только факты о скоропостижной кончине некоторых промышленных гигантов и мультимиллионеров. «Мина Ахиллес Португеза», — сказала Хавина, набив рот салатом из морепродуктов. «Так вот, как тебя зовут на самом деле». Газеты так много писали на эту тему, что Хавина и Ильдебранда тоже начали любопытствовать. Мина пожал плечами. «Да», — сказал он. «Это было совершенно неважно. Его могли звать президентом Пинго или Таркинтарком. Пикадорос и Юнтас. Через полторы недели в Париж съезжалось все руководство концерна «Балбергер». 44 человека, как сказал Орландо, уже неделю находились в Париже и наслаждались своим пребыванием на полную катушку. Орландо удалось не только добыть точную информацию о Конгрессе и месте его проведения, но и войти в самые рафинированные круги ночной жизни этого знаменитого города. Его гидом и проводником была прекрасная богиня из Андоры Мерседес Паленкес, которую Орландо, поклявшись всеми небесными святыми, обещал взять с собой в деревню в джунглях, где они поселятся, когда придет время. «Отель Виктор Гюго, 10 округ, концерн Балбергер забронировал 44 отдельных номера на 5-м и 6-м этажах. Скоро бедные бычки в пампасах лишатся своих папиков». Орландо отхлебнул красного вина из бокала. «Какой бабочке будет отведена эта честь?» — спросила Ильдебранда. «Морфа», — твердо сказал Орландо. «Все акции Пикадурас Юнтас будут проходить под знаком Морфа». Мина молчал. Он был далеко, на другой стороне океана. Где-то там, в зеленых прекрасных джунглях, вырастет их маленькая деревня. Скоро, совсем скоро, Мария Эстрелла будет свободна. Скоро они смогут спрятать свои ядовитые стрелы. Они выиграют эту битву. Мировое безумие обречено. Ильдебранда заказала номер в отеле «Виктор Гюго» на ночь с 27 на 28 сентября. Вечером 27 сентября все четверо собрались в ее номере, чтобы отточить последние детали. Они были так разодеты, что с трудом узнавали друг друга. У каждого из них был универсальный ключ от номеров на 5-м и 6-м этажах. Ловкость рук Мина и случайные столкновения с некоторыми из сотрудников отеля — и они без проблем заполучили подобный инструмент. Они поделили между собой 44 листа с изображением бабочки Морфа. В половине 5 утра они вышли на дело. В половине 10 о катастрофе запищали 3 миллиона телексов по всему миру. Группировка Марипоса снова атаковала, на этот раз в Париже. Влиятельный концерн по производству гамбургеров «Балбергер» полностью уничтожен. 6 североамериканских руководителей высшего звена, а также 38 руководителей региональных подразделений стали жертвами яда асколсины. Быки в пампасах заревели от радости, обретя свободу, и этот рев разлетелся по всему миру. Зеленая радость матери Гаи сквозила повсюду. Недвижимый гранитный блок на вершине Анд обрушился, обнажив широкую улыбку горы. Головастики в болотах выделывали фантастические танцевальные па, а одинокий полярный лис, переходя через застывший ручей, облизал свои замерзшие лапы и вдруг понял, где ему отыскать спутницу жизни. Но не все происходящее казалось людям нормальным. Крупнейшие газеты объединились и в жестких выражениях осудили ту заразу, которая захватила и ослепила человеческие массы, из-за чего те стали симпатизировать хладнокровным, расчетливым террористам из плоти и крови, которые, по всей видимости, получали финансирование от некой фанатичной организации до сих пор неизвестного калибра. В редакции поступили самые серьезные указания от верховных властей соответствующих стран. Защищать китов в океанах и морских котиков на Северном полюсе вполне позволительно. Но здесь речь идет совершенно о другом. Мы имеем дело с систематической злонамеренной кампанией, направленной против ценностей и морали человечества. Да, в общем и целом против всего, ради чего и существует человечество, и что оно создавало в ходе исторического прогресса. Постепенно именно на такой точке зрения сошлись газеты. Сообщения официальных печатных изданий правительств казались тяжелее свинца. Редакционным креслом и телевизионным студиям напоминали заповеди Моисея. Даже Муаммар Каддафи в повторившихся заявлениях из разбомбленного Триполи уверял в своей непричастности к этим акциям. Вне досягаемости общественности, в закрытых кабинетах самых неприступных коридоров, там, где власть имущие скрывались в кризисных ситуациях, когда требовалось принять крайне непопулярные решения, царил полный хаос. Представители самых разных органов власти постоянно встречались с экспертами и авторитетами из полицейских и военных ведомств, а также служб разведки. Заключались самые невероятные альянсы. Те, кто никогда даже словом друг с другом не обмолвился, составляли совместные теории и планы. Агенты встречались с контрагентами. Лидеры мафии и священники пожимали друг другу руки. В ход шли любые силы, которые могли противостоять общему врагу. Под предводительством США, предоставивших неограниченные ресурсы капитала и высоких технологий, нации объединили свои усилия для совместной борьбы. Группировку Марипоса надлежало уничтожить. Был учрежден особый орган с неограниченными полномочиями. Был определен штаб с международным статусом, были открыты забытые катакомбы под улицами Парижа. Их переоборудовали в ультрасовременный координационный центр. Он получил особое закодированное наименование, и всего 5 человек в мире знали, где он расположен. В этом деле нужны были все возможные меры безопасности. Никто не знал, в какую сторону меняется общественное мнение. Никто из власть имущих не доверял другим на 100% в этом крайне деликатном проекте. Координировать охоту на террористов назначили 2 агентов. Выбирали их крайне тщательно. Эти 2 были достаточно отчаянными, чтобы не сдаться, а их послужной список заставил бы побледнеть даже героев войны. Им был предоставлен выбор: провести остаток жизни в невероятной роскоши или в кромешной мгле. Одним из агентов был Бенджамин Уркварт из Израиля. 58 лет. Принимал участие почти во всех процессах, касавшихся Лехи, Иргуна и Массада. Крайне неприятный человек, не оставлявший после себя шрамов, только трупы. Второго агента звали Люсьен Гаскуань. Франко-алжирец, 49 лет, успевший к этому возрасту поучаствовать в Алжирской освободительной войне в таком статусе, что ему аплодировали бы даже самые крутые французы. После этого он работал на различные службы разведки. По меньшей мере, правительства 6 стран хотели бы увидеть его разорванное на кусочки тело. Оказывал услуги советника по вербовке в иностранный легион, однако был настолько засекречен, что его имя не фигурировало ни в одной из официальных зарплатных ведомостей Франции. В их распоряжении были любые средства. Благодаря договоренности между 56 странами им было предоставлено неограниченное поле деятельности. По щелчку пальцев им доставляли сведения, которые могли раздобыть только правительства этих стран. Их распоряжений ждала целая армия агентов. На случай, если удастся поймать кого-то, связанного с деятельностью террористов, был подготовлен специальный пыточный центр. Руководителем этого центра был назначен психолог по кличке «Полковник». Все было засекречено. Ни одна газета, ни один из редакторов новостей не знал, что происходило за закрытыми дверями потайных коридоров. Господам Уркварту и Гаскуаню понадобилось совсем немного времени, чтобы высказать следующее предположение. Группировка Марипоса маленькая. Она состоит не более чем из 10 человек, а, возможно, даже всего из 4. У нее совсем немного помощников, скорее всего, их вообще нет. Именно поэтому террористам удается избегать розыскных мероприятий, прятаться и не привлекать к себе внимания. Если бы у группировки была более широкая организационная сеть, их бы, скорее всего, давно схватили. Чем меньше вовлечено людей, тем меньше риск ошибок и провалов. У группировки, по всей видимости, нет экономических проблем, поэтому поиск необходимо сосредоточить на идеалистах из богатых слоев общества с хорошим образованием и материальной независимостью. Именно поэтому Уркварт и Гаскуань сначала посчитали маловероятной связь мальчика-португеза из бедной страны в Латинской Америке с террористической группировкой. К тому же сведения о его возможной второй личности, Карлосе Ибаньезе, были весьма противоречивыми. Метод работы, которым пользовались агенты, был простым и рано или поздно обязательно дал бы результат. Отрядам агентов в разных странах была дана команда наблюдать за отелями и пансионами. Прежде всего теми, в которых размещались делегации Конгресса, которые могли бы стать целью группировки Марипоса. Кроме того, тщательно изучались все организации, занимающиеся защитой окружающей среды. Под наблюдение взяли все объединения и клубы липидоптерологов. Но следы не появлялись. После того, как делегацию концерна Ball Burger в составе 44 человек обнаружили мертвыми в постелях отеля «Виктор Гюго», Уркварт и Гаскуань тут же прибыли на место преступления. Целая армия технических экспертов пропылесосила каждый квадратный миллиметр отеля, прежде всего пятый и шестой этажи, но единственными следами, оставшимися от группировки Марипоса, были 44 фотографии синей бабочки. Эти фотографии были напечатаны на фотопринтере в общественном месте, отпечатки пальцев отсутствовали. Были обнаружены и допрошены все постояльцы отеля, за исключением одного человека, который отбыл в неизвестном направлении утром 28 сентября. Это была молодая девушка с итальянским паспортом. Звали ее Лиза Мария Сардини, дизайнер. Описание было крайне неточным. Под него подходили почти все хорошо сложенные девушки между 20 и 25 годами. Ее искали по всем каналам, но так и не нашли. Вот так близко им удалось подобраться группировки Марипоса. 12 ноября директор шведского концерна Суэбра Стефан Стефансон Иксенхаммер был обнаружен мертвым в своем автомобиле недалеко от Валентуны в пригороде Стокгольма. Он ехал с работы домой на свою виллу. К его груди канцелярской кнопкой была прикреплена фотография желто-оранжевой бабочки. Через несколько дней в шведских газетах появилось сообщение группировки Марипоса с анализом деятельности Иксенхаммера и концерна Суэбра в Южной Америке, а именно в Бразилии, строительство крупнейших плотин и гидроэлектростанций Итаипу и Токуруи было бы невозможным без вмешательства инженеров и специалистов концерна. Эти сооружения стали причиной величайшей экологической катастрофы на Амазонке. Помимо уничтоженных в ходе строительства природных зон, электричество, создаваемое электростанциями, использовалось для истребления нетронутых районов дождевого леса ради добычи минеральных ископаемых. Богатые разбогатели, бедные обнищали. А сотни тысяч видов животных и растений навсегда исчезли с лица земли. Иксенхаммер — убийца. Преступление Иксенхаммера против планеты искупить невозможно. Любого, кто последует его примеру, ожидает такая же бесславная смерть, какая настигла и самого Иксенхаммера. Харальд Олдак Смайт, руководитель компании по производству и установке труб для нефти и газа. Компания работала по всему миру, но особенно активно в Латинской Америке. Работники Олдоака Смайта были специалистами лишь одного профиля. Высаживаясь в неприступных районах дождевого леса, они безо всякого сожаления расстреливали индейцев. Индейцев они считали животными. Индейцы мешали им прокладывать трубы. Индейцы были дикарями. Индейцы были коммунистами. Корпорация Олдак Пайплайнс энд Пайпвей Корп заключала особые соглашения с властями интересующих их стран, благодаря которым в карманах обеих сторон позвякивали звонкие монеты, а в животах десятков тысяч младенцев заводились трупные черви. Харальд Олдоак Смайт и двое его ближайших соратников умерли от осколсины после ужина в ресторане в Шеффилде поздно вечером 13 ноября. На трупах стояла подпись «Арганте». Японию взяла на себя Ховина Понс. Японцы очень мало писали о группировке Марипоса, но в этот раз Дафлидис превзошла себя. Ее акция Лока Лоба была невероятно сложной. Она включала в себя гораздо больше, чем просто убийство миллиардера, мафиози и бумажного магната Хиро Накимото. Она разослала тысячи копий фотографий своей бабочки руководителям предприятий, владельцам газет, политикам и на телевидении. Без текста, без комментариев. А потом она покусилась на национальные святыни Японии. Она убила двух самых известных борцов сумо. Ей удалось совершить убийство члена императорской семьи. Без особых проблем она отправила к праотцам четырех из самых великих монахов Сиота, оставив тем самым около трети населения Японии беззащитными перед злыми духами. Кроме этого, она покончила с японским вундеркиндом, компьютерным гением Кейо Якихарой. И все это произошло за 14 дней в конце октября, начале ноября. И 600 миллионов бумажных лун взорвались, японцы начали мстить всем бабочкам на свете. Не менее миллиарда ни в чем не повинных данаид, голубянок, белянок, переливниц, ласточкиных хвостов и аполлонов лишились жизни в облагороженных садиках и парках в результате внезапной неуправляемой ярости японцев. А несколько бонсаев подверглись нападению из-за того, что на них сели бабочки. Когда же Хиро Накимото спокойно, не издав ни звука, скончался от укола ядовитой стрелы в шею в туалете одного из токийских ночных клубов, где собирались представители бизнес-элиты, в ночь на 14 ноября, Япония вступила в войну по-настоящему. Но начать войну и заполучить поддержку населения было не так-то просто. Ведь люди прекрасно знали, ради чего идет война. И когда заявление группировки «Марипоса» наконец было обнародовано в газетах, далеко не все японцы продолжили с тем же энтузиазмом и радостью поливать свои карликовые растения. Каким бы старым ни был бонсай, как бы его ни стригли и не формировали поколениями по всем правилам, ему никогда не заменить дождевой лес. Хавине удалось сделать невозможное. В этот раз Мина попал в США через Фэрбанкс на Аляске. У него был испанский паспорт с туристической визой на имя Виктора Альфонса Карреры, геолога. На паспортном контроле он так внимательно смотрел в глаза пограничникам, что все сомнения и подозрения мгновенно испарялись. Таких глаз у террористов не бывает. Это был последний раз. Он приехал в проклятую страну грингов в последний раз. Остальные члены группировки считали его делом в Бостоне должен был заняться кто-нибудь другой, но Мина был непреклонен. Еще один раз, всего один раз он сможет насладиться убийством гринга, а потом пусть ими занимаются Орландо, Эльдебранда и Хавина. В стране гринга этих гринга пруд пруди. Убивать придется много. Тут их по меньшей мере на 200 миллионов больше, чем нужно. Но сейчас ему нужен был только один. Пинсон Леопольд Пинсон. Хлопковый король из Бостона. Династия Пинсонов насчитывала уже несколько поколений. Все началось с плантаций на юго-западе. Кровь негров и злоупотребление властью взрастили ее. Прадед Пинсон лишил жизни около 20 негров. Дедушка уничтожил еще несколько. Отец Пинсон удовлетворил семейную тягу, став членом Куклукс-клана. А нынешний Пинсон безжалостно издевался над тысячами бедных жителей Средней Америки. Он обращался с ними так, как они того заслуживали, ведь они были неграми. Но в дверь семьи Пинсон поздним ноябрьским вечером, когда первый осенний шторм в полную силу разыгрался над Новой Шотландией, бессмысленно сметая последние желтые листья с деревьев, позвонил вовсе не негр. Это был серьезный молодой человек с четырьмя крохотными стрелами наготове. По одной для отца, матери, сестры и брата. За 4 часа до того, как трупы семейства Пинсон были обнаружены и вокруг Бостона сомкнулось железное кольцо, Мина пересек границу Мексики. Полиция арестовала 27 человек по подозрению в участии в террористической группировке «Марипоса», в том числе 2 сыновей богатейшего нефтяного шейха Амара Абхады ибн Хамада из Муската. Совершенно случайно у них в руках оказались папки с документами, украшенные бабочками. Им пришлось пройти через 3 часа жестких допросов, прежде чем их отпустили. В результате этого происшествия 7 арабских стран объявили бойкот США, в результате чего страна потеряла 37 миллиардов долларов. Пока Мина отдыхал на полуострове Юкатан, любуясь стремящейся к небесам архитектурой майя и космологическим совершенством руин города богов Читумаля, мир полностью слетел с катушек. Япония, а также Малайзия, Индонезия и Южная Корея в роли усердных клокеров обрушились на Запад с жесточайшими обвинениями в том, что именно они культивируют подобную форму терроризма и потребовали немедленно запретить все виды организаций, занимающихся защитой окружающей среды. И дело приняло еще более серьезный оборот, когда 14 монахов-менсураев совершили харакири прямо посреди толпы на одной из самых оживленных улиц Токио в знак поддержки группировки «Марипоса» и борьбы за все зеленое на планете Земля. Для Востока ситуация осложнилась после того, как 800 вооруженных до зубов коренных жителей Борнео на 18 часов захватили дворец министров в Джакарте, требуя неограниченных прав на свои леса. В Австралии и Новой Зеландии поднялись восстания. Десятки тысяч людей вышли на улицы больших городов и потребовали вмешательства ООН и выполнения вполне реалистичных и хорошо продуманных требований группировки Марипоса. Дело дошло до того, что парламенты этих двух стран всерьез обсуждали возможность незамедлительного вмешательства ООН и объявления больших районов дождевого леса заповедными зонами. Правда, предложение было отклонено, так как подобные действия привели бы к полному коллапсу экономики индустриальных стран. Два европейских правительства были свергнуты из-за нечеткой позиции по вопросу борьбы с терроризмом. 24 страны направили свои делегации в Южную Америку, чтобы разобраться, что такое джунгли. 18 из них, вернувшись домой, сообщили, что никогда раньше не видели столько деревьев в одном месте и что никакой опасности для дождевых лесов, очевидно, не существует. Однако 5 делегаций задумчиво покачали головой, увидев то, что ускользнуло от внимания остальных. Вмешательства будут только нарастать, и если все будет продолжаться, неизменно приведут к катастрофе. Делегацию не слишком популярной страны по неизвестным причинам вообще выгнали из джунглей. Биржи Лондона, Токио и Нью-Йорка постепенно начали следовать законам квантовой физики. Полная непредсказуемость, туннельный эффект, непонятные причины и интерференции. Эти физические понятия маклерам пришлось усвоить, чтобы понять движение своих активов. Поскольку такая крупная компания, как Бал Бергер, полностью лишилась руководства, а короли династии, такие как Йообон, Лукайтон, Баябон, Пинсон Леопольд Пинсон, Хирон Акимото и Стефан Стефансон Иксенхаммер, больше не могли подавать четкие сигналы рынку, а целый ряд мировых компаний перестали сообщать о себе какие-либо сведения из шизофренического страха оказаться следующей жертвой, в игру вступила спекулятивная логика. Биржевые аналитики по всему миру обанкротили примерно 450 тысяч инвесторов. С другой стороны, появилось несметное количество новых миллионеров, заполучивших свои капиталы на безумных транзакциях и рисковых спекуляциях за пределами разумного. В общем и целом, в правящих классах мирового общества произошли перемены, невидимые для обычных людей, но весьма значительно повлиявшие на будущие диспозиции в общей перспективе планеты. Останки убитых группировкой личностей воняли, и этот запах невозможно было скрыть. Смелые журналисты, не поддавшиеся ослепительной лжи высших чинов, опубликовали крайне неприятную информацию о злодействах, которые поколениями творили члены хлопковой династии Пинсонов. Назвали производителя пестицидов Хенкеля детоубийцей, ведь изобретенные им продукты, эффективно борющиеся с вредителями животных и растений, вызывали смертельные воспаления желудочно-кишечного тракта у детей, приближавшихся к этим отравленным ядами животных и растениям. Непрямое содействие посла ООН де Тестара геноциду в маленькой латиноамериканской стране воспринималось уже как незначительная мелочь по сравнению с жестокими преступлениями, совершенными Вальтером Шлоссефнером, Куртом Диттером Хуном, Самуэлем В. Пирсоном, Иеронимусом Церном, Альфонсом Уэре, Харальдом Олдааком Смайтом, братьями Байбон и Хирона Кимота. Факты говорили сами за себя. Их нельзя было трактовать иначе. Даже самые упертые и реакционные группы населения начали сомневаться. Из 79 чисто выбритых счастливых экономистов свежего выпуска Стэнфордского университета, присягнувших на пожизненную верность принципам Милтона Фридмана, около 40 отреклись от них в первый же год. Четверо совершили самоубийство, узнав правду о династии Пинсонов. Двое оказались в больнице. Шестеро сошли с рельсов профессиональной финансовой аналитики и отрастили бороды. И лишь 7 человек остались верны своему гуру и своей родине в погоне за ненакопленной прибылью. Очень много событий произошло в мире в конце ноября и начале декабря. Будущим историкам пришлось изрядно поломать голову, пытаясь их объяснить. Например, каким образом 4 атомных часов, работающих абсолютно стабильно в полном вакууме без внешних воздействий, показали, что Земля обернулась вокруг своей оси на 6.75 секунды быстрее в те сутки, когда в парижском отеле умерли 44 руководителя концерна Бал Бергер. Почему находящиеся под угрозой истребления весьма необычные попугаи-отшельники вдруг издали призывный крик и страстно отдались друг другу в 18 зоопарках по всему миру в ту же ночь, когда Хирон Акимото сполз по стенке туалета ночного клуба в Токио? И как так получилось, что 900 неактивных гейзеров Исландии внезапно выбросили в воздух метровые струи прекрасно пахнущей воды в те минуты, когда тело Харальда Олдуака Смайта остывало на улице Шеффилда. Все это, как и многое другое, прошло мимо внимания Хавины Понс, несколько недель отдыхавшей на пляже Сингарджи на острове Бали. Да и Орландо Вилалобос думал совсем о другом, проводя утренние часы в уличных ресторанчиках Барселоны и наслаждаясь видом проходящих мимо аппетитных сеньорит. А вот Эльдебрандо Санчес, напротив, сверкала миллионами снежных кристаллов на вершине скандинавских гор, где 20 тренеров пытались превзойти друг друга в стремлении научить эту южную красотку кататься на лыжах. Мина бродил по руинам Читумаля. Он был далеко от Европы. Ни один гринго не мешал его мыслям. Он полностью погрузился в мир майя, в их мудрость и невероятное величие. Он возвел свою башню со шпилем на фундаменте пустого блока мегалита. А когда солнце опустилось за кроны больших деревьев, он поднялся на вершину самой высокой пирамиды и наблюдал за сказочными тенями. Он слышал радостный смех бога майя Чакамуоля. Незадолго до полуночи, когда все уже было обсуждено и готово для завтрашнего дня, и Урквард с Гаскуанем объяснили агенту Z его спецзадание на ближайшие 24 часа, в дверь номера постучали. Гаскуань вопросительно взглянул на Уркварта, а Моралес, пофыркивая, спал на диване. «Да!» — крикнул Уркварт. Стук продолжился. «Черт побери! Кого это к нам несет? Кто нам мешает?» — завопил Гаскуань. «Мы не ждем офицеров жандармерии раньше утра! Нам нужно спать, понимаете вы?» «Войдите!» — крикнул Уркварт. Но дверь была заперта, и Уркварт подошел, чтобы открыть ее. Как только повернулся замок, дверь распахнулась, и в комнату ворвались молодой мужчина и молодая женщина. Во рту они держали маленькие трубочки. Фырканье агента Z резко прекратилось. Новая акция «Пикадурас Юнтас» состоялась в Сан-Пауло, в Бразилии. В этом большом городе, где дрожжевое тесто трущоб преодолевало любые преграды, где голодные дети рыдали так громко, что позолоченные купола Ватикана могли треснуть на части. Считалось, что Сан-Пауло — локомотив Бразилии, а вся остальная страна — его 30 вагонов. Дело было назначено на 7 декабря. Цель — собрание акционеров горнодобывающего концерна «Минаес Герайс Уора Претос». Это предприятие владело 80% производимого в Бразилии магния, аквамарина, топазов, боксита, необия и урана. Концерн уничтожал джунгли быстрее, чем стая кузнечиков ощипывает поле. Во главе концерна стояли 4 американцев, а также один представитель Мирового банка. По иронии судьбы, собрание акционеров проходило в люксовом отеле «Силва Шавьер», названном в честь первого мученика революции в Бразилии Жозе да Силва Шавьера. Тиродентиса, зубодера, как его прозвали в народе, так как первоначально он был стоматологом. Силву Шавьера прилюдно казнили и расчленили в Рио-де-Жанейро в 1789 году. Акция прошла спокойно и тихо, без малейших осложнений. 4 официантов подали освежительные напитки, воду, кофе, чай и маленькие стопки ликера Тедза в конгресс-холл на верхнем этаже отеля. И никто из участников собрания не обратил на них никакого внимания, хотя обслуживание в программе мероприятия не значилось. Официанты вежливо поклонились и исчезли так же тихо, как и вошли. В следующие 4 часа все участники конгресса умерли после короткого, но мучительного спазма в животе, судорог и остановки дыхания. В этот раз в деле задействовали не Аскалсину. Хавина Понс составила хитроумную смесь ядов, действие которой начиналось лишь через несколько часов после приема. Когда произошла катастрофа, и на место вызвали полицию, в коридорах отеля «Силва Шавьер» были найдены фотографии ненавистной синей бабочки. 19 декабря в своей квартире в Монтевидео, Уругвай, было обнаружено тело сосисочного короля Дитера Кегельстоссера, Клеопатра. 21 декабря после посещения оперы в Боготе, Колумбия, был убит кофейный миллионер Дон Педро Цезарь Муэрило, Дефлитис. В этот же день безжизненное тело стального барона Кевина МакДункана было найдено в воде у пристани Акапулько, Мексика, куда он прибыл, чтобы отпраздновать Рождество вместе с семьей. Морфо. А в рождественскую ночь директор лесной империи Нокс Миллс, Испер Йеннингс и его личный шофер лишились жизни после посещения супермаркета в городе Мобил, США, Арганте. В первый день Нового года произошло нечто примечательное. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала новогоднее обращение, молнией разлетевшееся по всему миру. Это обращение было подписано индейцем амазонки Денаско Пеучем. Денаско Пеуч был последним живым представителем племени Запара. Он обращался к крупным нефтяным компаниям Texaco, BP, Esso и Elf. Послание гласило: «Сегодня в глубине джунглей Амазонки за свою жизнь борются 6 индейских племен: Шуар, Сиона, Секоя, Квичуа, Кафан и Хуарани. Но два племени, Запара и Тетес, обладавшие культурой, языком, историей и территорией, истреблены. Я — последний оставшийся в живых представитель племени Запара. Мои родители были Запара, все мои родственники были Запара. Нас было около 30 человек. Теперь все они умерли от инфекций, от эпидемий. Все умерли, остался один я. Я осознаю, что мое племя уничтожено. Мне грустно от этого. Но что я могу с этим сделать? На языке Запара табак называется уаник, обезьяна ятук, деревья наку, горы анашива, река муричиай. Все остальное я забыл. В моей памяти остались лишь несколько слов, потому что говорить мне не с кем. С кем мне говорить, если я остался один? Все умерли. И джунгли тоже умрут. Пальмы хуании, плоды которых мы ели, тоже умерли. Вот так-то. Мой добрый друг, поэт-индеец Гуалинга, рассказал мне, что с каждым днем наше существование становится все менее вероятным, особенно теперь, когда вместо вырубленного леса сажают масличные пальмы. Их удобряют и обрабатывают против насекомых. Из-за них наша Альпа-мама, мать-земля, становится стерильной и не может плодоносить. В прошлом столетии плантации каучу стали позорным пятном планеты, а сейчас эти мультинациональные компании стали катастрофой, грозящей полным уничтожением всем нам. Я помню, что когда я был ребенком, мы собирались у реки Маис, откуда я родом, и моя бабушка начинала говорить, всегда закрыв глаза, а все слушали. Это был первый голос, раздававшийся в тишине. Все слушали. Никто не решался заговорить вместе с ней. Так было заведено. В ее словах была сила и энергия. Они проникали в самую глубину души. Она говорила об общности, о том, что нужно жить вместе и бороться вместе. Никто не ведет войну в одиночку. Никто не должен жить сам по себе. Нужно жить вместе и участвовать в жизнях друг друга. Ловить рыбу в реке, возделывать землю с детьми за спиной, значит создавать историю нашего народа. А джунгли вернутся к вам всеми своими звуками, как кондор, родившийся давным-давно глубоко в джунглях. Великий Оторонго выпустил его над племенем Кичуа. Кондор вылетел из священного сосуда и привык жить под солнцем и луной. Но однажды он вернется. Да, прямо сейчас я вижу кондора, летящего к джунглям. Лишь тогда моя бабушка вдохнет спокойно и глубоко, и все, о чем она говорила, свершится наяву. Ее слова подобны кувшинам, а в этих кувшинах хранят разные жидкости. Водопады и дожди, речные водовороты, человеческую кровь и слезы. Они как люди, но в то же время гораздо больше людей. Не такие кувшины со стоячей водой, которые люди забывают, как забывают слова. Нет, наши кувшины — это реки. И если когда-нибудь лопнет оболочка слов, вода останется там такая же живая, нетронутая, текущая и постоянно обновляющаяся. И слова поднимутся и воспрянут к жизни. Удивительно, что «Нью-Йорк Таймс» вообще напечатала эту статью. Ранее газета в крайне жестоких выражениях осуждала убеждения группировки «Марипоса». Ходили слухи, что в этой статье зашифрованы сведения о террористах. Они причудливо скрыты под ее образным слогом. Эксперты и аналитики самых разных уровней вчитывались в нее, пытаясь разгадать зашифрованное послание. Одно из подразделений ЦРУ дошло до того, что отследило упомянутые в статье имена и невероятным образом вышло на фотографа, прожившего несколько лет в джунглях Амазонки и считавшего долгом своей жизни выступать в защиту индейцев. И все же статья была воспринята как знак того, что что-то готовится. Волнение в среде финансовых воротил нарастало. Доллар упал до такого уровня, что даже всплывшая на поверхности рыба могла бы его заполучить. Страшные, тщательно спланированные акции группировки «Марипоса» а также их кристально ясные послания вызвали эффект расходящихся кругов на воде. Незадолго до Рождества, во время торжественного мероприятия, проводившегося десятилетиями, зажжение огней на новогодней елке на Трафальгарской площади в Лондоне, которую традиционно Великобритании дарит Норвегия, произошло трагическое событие. Во время благодарственной речи мэра на сцену из толпы кинули некий предмет. Это было что-то необычное. Какое-то время этот предмет лежал у ног мэра, посвистывая и шипя, а затем взорвался, и мэр исчез в облаке дыма. Преступнику удалось скрыться в толпе во время возникшего хаоса, и его так и не поймали. Мэр лишился обеих ног. Во время осмотра места происшествия полиция нашла потрепанный грязный листок с фотографией бледно-желтой бабочки. Это была белянка семейства Наппи, также называемая брюквенницей. Одна из лондонских газет получила послание с требованиями немедленного прекращения выбросов в воздух вредных газов британской промышленностью, иначе вымрут все леса Скандинавии. Это послание было подписано Наппи. Акция в Новой Зеландии выглядела гораздо более элегантной. Четверо представителей финансовой элиты, задействованных в крупном проекте в Гвинее, погибли, задохнувшись выхлопными газами в автомобиле на стоянке в Веллингтоне. На крышу автомобиля была прикреплена фотография прекрасной бабочки Нойра Сигма Гаусаппи. В собственном винном погребе в регионе Меддок во Франции был обнаружен мертвым владелец шато, мультимиллионер Морис Монтайер. Определить причину смерти медикам не удалось. Известно было лишь то, что голова винного короля покоилась на фотографии мексиканской бабочки Папилио Андракс. Сведущие поговаривали, что Монтайер купил крупные участки земли в Южной Америке, которые планировал засадить виноградниками вместо растущей там кукурузы. Морфа, Арганте, Клеопатра, Дофлидис, Наппи, Гуасаппи, Андракс. Пессимисты утверждали, что скоро все бабочки на свете будут ассоциироваться с террористами. Однако эксперты на международной территории под парижскими улочками тщательно изучили их модус операнди и пришли к выводу, что Морфа, Арганте, Клеопатра и Дофлидис стояли отдельной группой. Ловить следовало именно их. Двое мужчин и двух женщин в возрасте между 20 и 35 годами. Навозные мухи, сеявшие чуму и сводившие мир с ума. 12 февраля состоялась акция в Гамбурге, самая дерзкая и самая отчаянная из всех акций террористов. После нее поднялся такой хаос, и она имела такие тяжелые последствия, как все предыдущие акции вместе взятые. Весь мир из-за нее на два дня оказался парализован, и даже самые упертые скептики начали высказывать мысли о том, что в деле, по всей видимости, задействованы внеземные цивилизации. Конгресс Мирового банка должен был продлиться неделю. В течение этой недели Гамбург превратился в неприступный город-крепость. Были задействованы все — полиция, национальные службы безопасности, а также специально организованный командный штаб НАТО. Вокруг 172 представителей Мирового банка было создано непробиваемое кольцо. Ни один комар не смел сесть на влиятельных господ. Конгресс проводился на безопасном расстоянии от земли, в банкетном зале на 12 этаже отеля «Эрл Кёнинг». Для мероприятия зарезервировали весь отель целиком. Каждого сотрудника обслуги тщательно проверили спецслужбы. 32 человека уволили из-за подозрительного прошлого. Ни одного человека в отель не пропускали, не обыскав и не проверив всеми мыслимыми способами. С представителями Мирового банка на немецкой земле не могло произойти ничего плохого. Мина приехал в Гамбург на поезде из Копенгагена в конце января. Орландо прибыл из Парижа, Эльдебранда — из Австрии, Хавина — из Италии. Они провели разведку и признали крепость неприступной. Несколько раз, когда они подходили слишком близко к отелю «Эрл Кёнинг», их останавливали и просили предъявить документы, и им приходилось доказывать, что им действительно необходимо там быть. «Кларо», — покачал головой Орландо, — «тут даже святой Фернандо не поможет». Никакому волшебнику на свете не удастся провернуть этот фокус. Они обсудили 6 разных способов осуществить задуманное, но отвергли все. Это было бы самоубийством. Мина сидел молча, разглядывая стакан с шипучкой. Пузырьки воздуха поднимались на поверхность и лопались. Бульк. Внезапно глаза у него загорелись. Орландо, Хавина и Ильдебранда сразу же почувствовали, что грядет нечто необычайное. Хавина — царица алхимии. Мина расплылся в улыбке. «Если ты сейчас ответишь «да» на мой вопрос, Жадные морды Мирового банка замрут навсегда. Можешь ли ты, обладая своими священными, Богом данными тебе знаниями, создать такой смертельный газ, который можно поместить в очень маленькую емкость и который вместе с гелием способен лишить жизни, скажем, 172 человек? Хавина хмыкнула.
«Кларо, без проблем. Серафин, получить его очень легко. Ингредиенты можно купить без специального разрешения в любой аптеке. Но во время его синтезирования мне понадобится маска и защитный костюм. Даже крохотная частица этого газа может вызвать гипераллергию. При контакте с серафином все тело начинает нестерпимо чесаться. Через несколько минут оно разбухает и взрывается, как переваренная репа. Выжить после контакта с серафином невозможно. Только я все равно не понимаю».
«Вамос!» — Мина вскочил. «Я вам покажу. Все очень просто. Даже ребенок с этим справится. Пойдемте, я покажу вам фасад отеля «Эрл Кёнинг». Еще раз. Особенно окна 12 этажа. Кстати, вы разве не заметили, что на улице весна и очень тепло?» 4 дня спустя, в предпоследний день Конгресса, произошло следующее. Продавец воздушных шариков в клоунском облачении и с клоунским носом перешел улицу по направлению к отелю «Эрл Кёнинг». Он смеялся и танцевал на тротуаре, держа в руках связку воздушных шариков. Прямо у гладкого фасада современного отеля, сделанного из стали и стекла, он столкнулся с полицейским. Полицейский выронил из рук свой шлем, клоун упал и выпустил шарики. Он кричал и плакал, указывая рукой на связку шариков, поднимавшуюся вдоль гладкой стены здания, потом снова поднялся и принялся ругать полицейского. Постепенно он успокоился и грустно проводил взглядом шарики, которые ветер уносил все выше и выше вдоль стены. На 12 этаже отеля несколько окон были приоткрыты. 4 шарика угодили в созданные окнами экраны, влетели внутрь отеля. Остальные поднялись над крышей и исчезли. Исчез и клоун. Все прошло так, как и должно было. Самые взрослые из взрослых, самые серьезные из серьезных не могут удержаться, когда по комнате плывет воздушный шарик. Тяга проделать в нем дырку, устроить крохотный безопасный взрыв нестерпима. Маленькая иголочка, сигаретка и... Пфф. Кто именно из 172 представителей Мирового банка, яростно обсуждавших некую сомнительную статью в балансе банка, взорвал шарик, уже никто и никогда не узнает. Всего через несколько минут, когда страшный газ «Серафин» распространился по всему банкетному залу, все присутствующие, отекшие, разорванные, лежали на колонках цифр своих злодеяний. Баланс почти сошелся. Когда о катастрофе стало известно, группа из 14 солдат специального назначения Бундесвера ворвалась в зал и мгновенно погибла таким же образом, так как один из сержантов прострелил 3 оставшихся шарика, покачивавшихся под потолком. Из шариков выпали сложенные листочки с фотографией большой небесно-голубой бабочки Морфа Пилейдес. 16 часов немецкие власти не решались сообщить о катастрофе. Разгорелся страшный скандал в полиции. Бундесвер лишился доверия. Спецштабы НАТО лопнули, как гнилые лимоны. Повсюду возникли хаос и беспорядки, а президента Бундестага спасли в последний момент после передозировки локодона. А в районе Санкт-Паули, притворяясь наркоманами и проститутками, 2 недели бродили Мина, Орландо, Хавина и Ильдебранда. Они спали в подъездах и на скамейках парков. Лишь спустя 14 дней они решились вернуться в город, в первые дни после убийства герметично закрытый на въезд и выезд. Не все написанное и высказанное в последовавшей за гамбургской акцией 12 февраля было однозначно достоверным. Безусловно, границы сомнения и вероятности заметно расширились по сравнению с тем, что ранее считалось невероятным, и все же некоторые слухи сразу же отвергались как полная чушь. Например, утверждали, что большая группа инуитов, эскимосов ясной зимней ночью у подножья гренландского ледяного щита наблюдала уникальное явление. На небе внезапно появилось сияющее солнце, а затем на небосклон прыгнула гигантская кошка. Под конец все небо охватило огненное пламя, пылающее словно единый огромный костер. Разумеется, подобные сообщения сразу же отвергали как абсолютную небылицу. Явление массового психоза или умышленной лжи. Но вот только тот же феномен почти в то же самое время наблюдали жители исторической столицы Тибета Лхасы, население одного из Тихоокеанских островов и индейцы, проживающие в резервации в Оклахоме. Ни один разумный человек, конечно же, не связал бы это явление с деятельностью группировки Марипоса. Вот только за последний год количество здравомыслящих людей в мире заметно сократилось. Поэтому эти эпизоды, пусть и весьма сомнительные, были на всякий случай зафиксированы. Где-то под солнцем лежал Орландо Виллалобос, рядом с ним Мина Ахиллес Португеза, волшебник. Они смотрели на голубое небо. Огонь, солнце и ягуар. Земля, Гайя, Алпамама. Это могут понять только самые старые люди. Те, чьи глаза находятся там, где встречаются тысячи рек, в которых отражаются зеленые глубины лесов.